Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 9 июня. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Вот из агентства ТАСС сообщение, которое пришло буквально около получаса назад. Актера Михаила Ефремова вывели из квартиры и везут на допрос по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Сотрудники полиции вывели его из дома в Казарменном переулке и везут на допрос. ДТП с участием Ефремова произошло вечером в понедельник в районе дома номер 3 по Смоленской площади. По предварительным данным, он на большой скорости выехал на встречную полосу. В полиции говорят, что он был пьян. Пострадавший в ДТП 57-летний Сергей Захаров умер позднее в больнице. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое впоследствии переквалифицировали на пункт А части 4 статьи 264 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Источники ТАСС сообщают, что следствие хочет ходатайствовать о том, чтобы актер до судебного разбирательства оставался под домашним арестом. Но как сделать так, чтобы подобного рода истории не было? Надо воспитывать людей заранее, еще до того, как лечить людей, до того, как или примерно наказывать, чтобы другим неповадно было. Или, наконец, поставить действительно разделители посередине каждой дороги, а с другой стороны, где тротуары, поставить большие заборы. Но должен же быть выход из этой ситуации. Об этом мы и будем говорить сегодня в программе «Своя правда». И первым к нам присоединяется депутат Государственной Думы, член Комитета по госстроительству и законодательству Евгений Марченко. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, что общество и государство должно делать для того, чтобы подобное не повторялось?
Ну вот вы прежде всего перечислили там установку каких-то технических средств, там разделителей. Я это поддерживаю, то есть это правильно, и надо будет уже давно это посмотреть, где это возможно установить для безопасности и водителей, и пассажиров. То есть это все очень разумно. Но, с другой стороны, вот если с точки зрения законодательства, да, на эту ситуацию посмотреть, да, там, как нужно изменить закон, как его ужесточить, то здесь я, конечно, считаю, что на сегодняшний день тех вот мер ответственности, того наказания, которое сейчас принято, а это, если вы помните, в последнее время, так сказать, мы ужесточили ответственность за пьянство за рулем, за вот такие случаи ДТП, тем более со смертельным исходом. Сейчас Ефремову грозит наказание сроком, значит, до 12 лет. Вот, то есть я считаю, что этого достаточно. То есть как бы увеличивать срок здесь уже не нужно. Вот. Почему? Потому что и так практически приравнено к умышленному убийству вот, данное наказание. Но здесь я хотел как бы на эту ситуацию посмотреть с другой стороны, так сказать. Ведь Ефремов это не простой человек, так сказать. Это известный артист, это заслуженный артист России. И вот мне кажется, что причиной этого ДТП было его вот такое, знаете, безнаказанное, такое наглое поведение на протяжении многих лет.
Евгений Евгеньевич, я прошу прощения. Число погибших в ДТП по причине пьяных водителей было 4560 в 2017 году, 4652 в 2018 году. Что это все заслуженные артисты, что ли?
Ну, вы знаете, как сказать, вот в данной ситуации, значит, вот все общество будет сейчас смотреть, как будет наказан Михаил Ефремов. У нас прежде по уголовному праву есть строгость наказания, да, такое понятие, один из принципов, а есть неотвратимость наказания. И вот сейчас все будут смотреть, так сказать, как в итоге, значит, был наказан артист Михаил Ефремов за вот это преступление, так скажем. И вот что меня смущает уже больше всего, то, что преступление это тяжкое, А почему-то следствие, значит, ходатайствует о домашнем аресте. А
почему... Пока это все-таки неофициальная информация, давайте нет, тоже будем придерживаться этого.
Уже информация эта прошла, она уже есть там на сайте Следственного комитета, можете зайти посмотреть. Вот, то есть почему-то его не арестовывают, хотя любого другого гражданина, так сказать, арестовали бы, так сказать, и он был бы заключен под стражу. То есть нужно начинать вот с этого, с того, что нельзя там артист он или футболист, понимаете, или там другая какая-то публичная личность, там персона. Нельзя в отношении него делать каких-либо послаблений.
И смотрите, может, хорошо.
Подождите секунду.
Да-да.
Тем более сейчас прокуратура Москвы очень серьезно занимается проверкой, так сказать. Оказывается, у Ефремова уже были до этого нарушения, значит, по ДТП, то есть нарушение правил дорожного движения, так сказать, да, и никаких серьезных мер к нему принято не было. И опять же, это в силу того, что у него такой статус, как говорится, артиста, вот, заслуженного артиста России, значит.
Но, смотрите. Вот как раз уж вы заговорили о том, что у него еще и нарушения были, а это сегодня тоже в новостях есть, надо сказать, что он тоже не единственный. Как правило, люди, которые попадают в подобного рода ситуацию, с ними начинают разбираться, и выясняется, что они много раз нарушали до этого правила. Вот что мешает правоохранительным органам остановить их раньше?
А я вам сейчас объясню, как сказать. Значит, как правило, обычных граждан у нас правоохранительные органы и ГИБДД, значит, наказывают, штрафуют жестко и нещадно. А когда у нас большое количество, да, там нарушений, вот, и при этом такая мягкая такая позиция, значит, ГИБДД, это, как правило, либо чьи-то дети, мажоры, либо это вот там футболисты, артисты и так далее. Понимаете, то есть? Вот здесь, как бы, конечно, идет такое послабление, значит, как бы вот. Со стороны правоохранительных органов, ну как же такая вот персона публичная, как же мы можем его наказывать? И вот это все в конечном счете, да, привело вот к этому страшному преступлению, так сказать, в котором, значит, подозревается Михаил Ефремов. Я бы сейчас сказал бы больше, так сказать, необходимо общественности потребовать, чтобы его все-таки арестовали, и чтобы другим, значит, публичным людям... Это был пример, понимаете? То есть это.
То есть вы все-таки за примерное наказание?
Да, да. Я за то, чтобы это, значит, было для всех уроком, понимаете, что нельзя так наглеть, нельзя. Он в пьяном виде у нас в Петербурге тоже распоясался. Я сам лично видел, как он себя вел в гостинице «Европа», когда он там пил бутылки, как говорится, всех материл там, задирал и так далее. И тоже все боялись к нему подойти его вывести, пока я там не потребовал, чтобы его оттуда удалили. Понимаете, поэтому, как сказать, Ефремов это, скажем, безнаказанное вот такое наглое поведение. Понимаете?
Смотрите,
поэтому...
вот вы говорите о наглости, вы говорите о наглости.
Да.
Вы говорите о наглости, а некоторые говорят о сложности. Ну, то есть это болезнь.
Что значит сложности? Я не понимаю, в чем сложность?
Ну, то есть, может быть, говорить о принудительном лечении скорее нужно?
У нас перед законом все равны. И наглые, и сложные, и простые, как говорится, и смиренные, и так далее. Он должен отвечать по закону, понимаете? Если он нарушил где-то, значит, правила дорожного движения, если он где-то, значит, нарушил правопорядок, общественную безопасность, сказать, пусть его наказывают, понимаете, пусть его...
Я пытался спросить вас о перспективах с вашей точки зрения принудительного лечения.
Принудительное лечение, вы знаете, уже принудительное лечение мы оставляем уже за рамками, как бы, за скобками. Сейчас уже человеку, как говорится...
Сейчас, грозит, да, но если бы заранее это было...
12 лет лишения свободы, понимаете, как сказать, сейчас ему грозит. И в том числе, как сказать, если бы с него тогда был бы спрос, как говорится, серьезный, за те его нарушения, вот тогда нужно было ставить вопрос его там о каком-то лечении, там, направлению к наркологу и так далее. Это все опять в руках правоохранительных органов, понимаете?
То есть у правоохранительных органов есть такая возможность, если что, еще до того как?
Ну, они могут в конечном счете, вы знаете, там, этот самый, сотрудники полиции могут вызывать и психиатрическую помощь, вы знаете, там, и наркологическую, кого угодно, понимаете, то есть. Но здесь, как бы, его, к нему подходить боялись, я сам лично это видел, как он себя вел мерзко, понимаете. К нему боялись, потому что звезда, потому что...
Так а вот как сделать, чтобы не боялись подходить?
Да вот так, потому что сейчас наказать надо его по полной программе. Вот
если этого накажешь, Мамаевым, к другому подойдут как, заранее. Вы это имеете в виду?
С Мамаевым Кокориным было, понимаете? Вот
понял.
Наказали, как говорится, по полной, выпороли, понимаете? Сейчас ни один футболист никого стулом больше не ударит. Точно
понял.
Так же и здесь, как говорится. Сейчас его накажут, арестуют, посадят на 12 лет. Ни один артист не сядет пьяным за рулем. Вот и все. И не надо сюда обычных автолюбителей. Те уже и так все, этот самый, все стали более дисциплинированными.
Надо не столько ужесточать, сколько действительно делать закон применимым ко всем. Спасибо. Евгений Марченко, член Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству. Он был с нами на прямой связи. Но вот смотрите, что пишет 757-й. Как бы ни вышло, как с Мамаевым и Кокориным. Массы ведь желали их прищучить, когда они потеряли берега, пишет 757-й. А когда их привлекли, начали жалеть. Всегда были натуры, желающие кутежа. Никаким воспитанием или строем удалить дурное начало в людях невозможно. Мы ведь разговариваем не о том, как правильно наказать конкретного человека по фамилии Ефремов. Мы говорим, пытаемся говорить о том, что не хватает в организации всего этого процесса, чтобы подобного рода вещи не повторялись. 7373948, телефон прямого эфира. Только заборы и ограждения, это харьковчанин, больше ничего не поможет. Владислав Эрдуадович, уволили сотрудников, вместо них поставили камеры, вот пусть камеры вам пьяных и ловят. Ну, в том смысле, что людей мало, сотрудников ГИБДД, извините, слишком мало на улицах, чтобы останавливать. Можно поступить, как поступают врачи, не лечить симптомы, а выявлять и ликвидировать источник болезни. Запретить... Алкоголь не запретить, пишет Дайнин. Тогда надо приравнять пьяный за рулем к наставил оружие на человека. Так это уже сделали, вам только что говорит об этом депутат Государственной Думы. Но вот что Дайнин добавляет. Изымать транспортное средство без возврата на аукцион, а деньги потерпевшей стороне сверх того, что назначено судом. И это может быть выбором. Роман, ну вот при чем тут разделители? Предположим, что он был. Этот разделитель. Но он влетел бы в этот разделитель и остановился бы, что ли? Он бы отлетел от него и спровоцировал аварию в своем ряду, пишет Роман. Мы не говорим в вот этом вот варианте, что было бы. Мы понимаем одно. Выезд на встречную полосу всегда страшнее, чем столкновение внутри полосы. Вот и все. Закон нужно исполнять всем, и будет счастье, пишет Роман, и тут спорить совершенно не с чем. Водителя пожизненно нужно лишать водительских прав. При повторном задержании за рулем реальный срок и штраф 500 тысяч рублей. Никто в СИЗО до суда не держит пьяных, только особо борзых. Это Владислав Эдуардович, видимо, что-то по поводу того, что сказал нам депутат. Эксперт не против ставить на трассах отбойники. Интересно, в том числе и на Кутузовском, где третья полоса есть, а правительственная спецтрасса. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Прошу
добрый
вас.
Добрый день, Владислав Эдуардович. Ну, смотрите, давайте как пройдемся. Сначала по тезисам. Первое, что нужно сделать?
Да.
Нет конкретного решения вообще, что вот мы сейчас поставим отбойник, и люди перестанут пить, они перестанут помирать на дорогах. Но отбойник вы поставили, хорошо. Пешеходов тоже всех в отбойник закатаем? То есть не получится.
Нужно ну да, потому что тогда надо будет еще забор поставить со стороны тротуара, да?
Да, со стороны тротуара. Учитывая то, что попутные транспортные средства присутствуют, еще подушками обложим каждый автомобиль, как говорится, чтобы там, не дай бог, никто ничего. То есть должен быть комплекс мероприятий.
Да, никто же не спорит с комплексом-то мероприятий. Но вот что помимо?
Ну, вернуть людей. Во-первых, вернуть людей. Изначально вернуть людей на землю, потому что камеры хорошо, отлично, все поставили, молодцы. Ну а алкаши куда делись?
Вернуть это людей на землю, в смысле сотрудников ГИБДД?
Конечно, конечно.
Так.
Плюс ко всему, статью пьянства убираем из административного, переводим только в уголовное, и все. В любом случае, уголовный.
Смотрите, ну вот в данном же случае понятно, что уголовный кодекс присутствовал.
Вот нет, попался пьяный за рулем, все, уголовная статья.
Просто то есть это бы останавливало раньше, вы это говорите?
в Уголовном кодексе не всегда присутствует лишение свободы, реальные сроки. Существуют условные сроки, существуют и штрафы там существуют, существуют и другие принудительные работы.
Так, значит, еще раз, отбойники, люди на земле, Уголовный кодекс для любого пьяного за рулем.
Для любого даже... пьяного, так. Абсолютно. И в рамках уголовного дела также можно изымать автомобиль.
И изымать как-то... автомобиль, понятно.
Да.
Спасибо. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Но сейчас мы должны продолжить разговор с нашими спикерами. Я жду президента судебно-экспертной палаты России Дениса Шульженко. Он с нами или нет еще, пока это не получилось? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Да, насколько я понимаю, Денис Шульженко уже с нами. Денис Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот мы сейчас пытаемся разобраться, что не так у нас с наказаниями, если подобного рода случаи повторяются. Многие обращают внимание на то, что, как многим кажется, это потому, что наказание не одинаково для всех. Вы считаете, это проблема?
Ну, наказание у нас не совсем не одинаково для всех. Уголовный кодекс у нас для всех одинаковый. Вот в истории, конечно, такие случаи происходят, и здесь, наверное, уже не к Уголовному кодексу вопрос. Был случай, когда там Юматов убил человека из-за собаки, и Владимир Высоцкий когда-то в алкогольном опьянении въезжал в троллейбус, пострадал там Сева Абдулов, его товарищ. Как бы проблематика здесь большая, она существует и есть. Надо, наверное, более обширно смотреть на эту ситуацию.
Так вот, для того, чтобы более обширно смотреть на эту ситуацию, вы называете случаи из совсем разного времени, но получается, вот что ничего не меняется.
В том-то и дело, то, что вот они из совсем разного времени, то есть вот вы задали вопрос сейчас, что же нам делать, да? То есть проблема, она имеет исторический период, исторический ход гораздо больше, чем сейчас.
В некотором смысле тогда снимается сам вопрос, но я все-таки попытаюсь его задать. А то, что нет принудительного лечения, это не попытка решить проблему, если его вернуть?
А вот смотрите, здесь на самом деле по результатам следствия может быть установлена необходимость проведения медицинско-психиатрической экспертизы. И если эта экспертиза покажет то, что он не отдавал себе отчет и... не руководил своими действиями, ну, то есть он был невменяемый, и он там социально опасный человек, то уголовное дело, уголовное преступление снимается, его отправляют по суду на принудительное лечение. То есть, в принципе, принудительное лечение у нас существует в законе. То есть это есть. Но
это другое принудительное лечение. Насколько я понимаю то, о чем пишут наши слушатели, речь пытаются вести о том, чтобы принудительно лечить еще до того, как болезнь заходит столь далеко.
Очень неоднозначная тема. Представьте ситуацию. Пьет человек пиво на лавочке в парке. Нам его нужно лечить или не нужно лечить? То есть это какое-то масштабное тестирование всего населения, чтобы выявить, кто же у нас алкоголик, а кто не алкоголик, да? И что под этим подразумевается? Здесь, с точки зрения психиатрии и психологии, это очень глубокая тема для дискуссии, кого же можно уже к алкоголику относить, кого нельзя относить. Поэтому это, ну, с практической точки невозможно. А вот если этот закон ввести, принудительное лечение, то под это будут попадать абсолютно нормальные граждане, которые дома выпил, поссорился с женой, она на него заявила, как это было в коммунистические времена, заявила на него то, что он алкоголик, переезжают и начинают его лечить, ставят его на учет наркологический диспансер, после чего у него отбирают права, он не имеет права иметь оружие, ну и там очень много санкций для человека попадается. Поэтому сам факт принудительного лечения... как инструмент его ввести в данный момент в общество, адаптировать, но это категорически сложно, рядом со словом где-то невозможно.
Тогда по поводу наказания или строгости наказания, я уж не знаю. Вот смотрите, цифры, число погибших в ДТП по причине пьяных водителей. 2017 год 4560, 2018 год 4652. Параллельно этому резко ужесточается законодательство. Если мы говорим о сегодняшней ситуации, то тому, кто будет признан виновным ДТП, если это будет Ефремов, если выяснят, что Ефремов пьян, ему грозит уже до 12 лет тюрьмы. Казалось бы, уже очень жесткое наказание, но получается, оно не останавливает. Или это другая проблема?
То, что Ефремов был пьян, это уже установлено судебно-медицинской экспертизой. Его свидетельствовали после ДТП, сразу же отвезли. Соответственно, этот факт уже установлен, что он был пьян. Соответственно, Повторите, пожалуйста, первую часть вопроса.
Вопрос в том, что достаточно жесткое наказание, но число погибших в ДТП по причине пьяных водителей не уменьшается.
Вот насчет количества погибших и количества пьяных за рулем, здесь вопрос, наверное, не к системному подходу, да, а вопрос все же к правоохранительным органам, к инспекторам ДПС, которые вообще-то должны выявлять эти моменты, и когда они стоят на дорогах, проверяют документы или стоят где-нибудь в районе кирпича, да, ну, проезд запрещен, и пытаются там штрафовать, да. Только вот, может быть, они займутся целевой работой и рейдами, соответственно. Вспомните, у нас буквально недавно, лет 5 назад, в Москве были такие масштабные пикеты, перекрывали и Кутузовский, и Ленинский проспект, стояла куча скорой помощи, да, и выявляли. Ну, очень замечательно, это было эффективно. То есть все знали, что ехать за рулем пьяным сейчас может быть проблема. Я очень давно не вижу этих пикетов, очень давно. Повесили камеры, и все, успокоились, замечательно, бюджет пополняется. А проблематика-то не снимается с пьяными водителями.
Еще один вопрос. Вот эта жесткость наказания с вашей точки зрения. Вот смотрите, опять же, берем максимальное наказание по нынешней статье, которая фигурирует сегодня в новостях, 12 лет. При этом мы понимаем, что первое до суда – это домашний арест, который тоже каким-то особым образом учитывается. Мы понимаем, что существует не только 12 лет, но и вилка от 5 до 12 лет. Следовательно, высока вероятность того, что наказание будет близко к 5 годам. После отбытия половины срока человек может пытаться ходатайствовать и выйти на свободу. И в результате получается, что при жестком наказании реальное наказание оказывается не столь жестким. Или это не проблема?
Ну, это на самом деле проблема. Насчет того, сколько нужно сидеть и какие там условия, и достаточно для того, чтобы понять вину, это, наверное, нужно это пройти, чтобы это понимать. А вот касаемо частного случая, могу сказать то, что следствие, помимо доказательств по делу, собирая материалы, оно еще проводит в обязательном порядке, собирает материалы именно по характеристике человека, где он работает, какие у него государственные награды есть, какие он действия, деяния, там, детским домам помогает, или он народный артист и тому подобное. И вот этот фактор очень сильно влияет на приговор в суде. Это смягчающее обстоятельство, и он уменьшается. И он, могу даже сказать, есть случаи, редкие, но бывают. То есть вот от 5 до 12, да, то есть минималка – это 5. Вот бывают случаи, когда дают меньше меньшего. То есть могут и 3 дать, могут и 2 дать. То
даже, есть это уже... даже если в этом замешан алкоголь?
Ну, у нас статья как раз и говорит, 264, пункт А статьи, часть 4, пункт А, то, что именно в алкогольном опьянении от 5 до 12. Мы как раз про эту статью и говорим.
То есть даже с этим учетом могут дать ниже низшего?
Могут дать ниже низшего. Это уже на смотрение суда идет. Ну, я говорю, здесь по этому делу вариантов будет несколько.
Но один, это не слишком большая вилка?
Большая, конечно.
Понял, спасибо. Президент судебный эксперт.
Вилка, да, но по поводу того, немного ли 12 лет, да, но... Смотреть с точки зрения того, что это Михаил Ефремов, ну, это, да, любимый артист, соответственно, замечательный актер. А с другой стороны, сейчас у кого-то горе в семье, и вот как им сейчас на это смотреть? Да им без разницы, это был артист народный или кто, у них нет кормильца, у них нет...
Нет, вот в том-то и дело, когда за одно и то же могут наказать ниже низшего, то есть меньше 5, а могут дать до 12. Вот это, как кажется, очень большая вилка.
Согласен с вами, очень большая вилка. Но это уже порядок следствия и уже самого суда.
Спасибо.
Хотя суд это и следствие, все остальное это предварительное следствие.
Спасибо. Денис Шульженко, президент Судебной экспертной палаты Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает в следующей получасовке. Мы продолжим разговор на эту тему, заведем голосование. Что главное, с вашей точки зрения, в каком направлении идти, чтобы пытаться решить эту проблему? Ну, так или иначе, мы уже все вспоминали. То ли воспитывать, то ли лечить, то ли жестко наказывать тех, кто уже попал в эту ситуацию, то ли, в конце концов, действительно обставить все дороги заборами, ну, то есть попытаться уйти от того, чтобы у таких людей была возможность так или иначе нам навредить. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Что делать, чтобы то, что произошло вчера на Садовом кольце с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова, в качестве пьяного водителя, он въехал на встречной полосе в другую машину, водитель, который позднее погиб. Что сделать? Как вести себя обществу, чтобы ничего подобного не повторялось? Об этом говорим в программе «Своя правда». Сейчас запустим голосование, параллельно следим за новостями. Здесь есть вот какие сообщения. Во-первых, депутаты Государственной Думы собираются разрабатывать проект об обязательной установке разделительных ограждений между полосами встречного движения на автодорогах. На широких дорогах обычно такое бывает, но на Садовом кольце такого нет. Я, например, не очень представляю, как на Садовом кольце это будет. Но если будет такой закон, тогда будет и разделитель. В крови актера Михаила Ефремова, это срочное сообщение, которое только что появилось на ленте агентства ТАСС, нашли следы наркотиков. Это новое сообщение, пока никаких подробностей, ссылаются на источник. Ждем новостей в ближайших информационных выпусках. Голосование. Значит, мы ставим на голосование вот как вопрос. Смертельное ДТП с участием Ефремова. Что может, с вашей точки зрения, изменить ситуацию и сделать невозможным повторение подобных инцидентов? Понятно, что лучше бы все, но выберите, что с вашей точки зрения главное. Лечение по показаниям или воспитание. Ну, то есть, с молоду надо было учить. Или того, кого мы надеемся, чтобы он ничего подобного не делал, надо вот сейчас, пока молодой, учить, лечить, воспитывать. Первый вариант. Второй вариант. Нужна реальная угроза жестокого наказания. Ну, вот как в данном случае мы говорим, к примеру, про 12 лет тюрьмы. Реальная угроза жестокого наказания. Вот главное, что может остановить. И, наконец, третье, это то, о чем говорят депутаты, в том числе депутаты ЛДПР, возведение заборов и отбойников на дорогах. Вот это главное. Отгородимся, они там между собой, но в нас хотя бы не въедут. 7373948, телефон прямого эфира, голосование идет. Напомню, это анонимный опрос, который мы проводим в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Сейчас к нам должен присоединиться автожурналист, насколько я понимаю, Алексей Шарапов. Алексей Евгеньевич, вы с нами?
Да, я с вами, добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, вот лечить, воспитывать, строго, страшно, ужасно наказывать или прям реально отгородить тротуары, поставить отбойники посередине, что-то может нам помочь?
Честно говоря, после вчерашнего я вот сижу и тоже думаю, ну что должно случиться в жизни взрослого человека, чтобы он вот так себя повел? Да, ну это, в общем, образованный человек, который не первый год за рулем, хотя мы ничего не знаем о его водительских предпочтениях и навыках, но мне кажется, что и не то, и не второе, и не третье, и не четвертое. Нужна какая-то осознанное отношение окружающих к происходящему. Вот осознанное. Он же не один был в машине. Понимаете? Там было еще два человека с ним.
Ну, говорят, один. Там разные данные по этому поводу. Да.
Да, хорошо. Опять же, он где-то он находился. Его окружали люди. Я не думаю, что он один как-то вот решил прокатиться в таком состоянии по Москве. Тем более в таком состоянии, ну, человек не думает ни о каком наказании. Ни один пьяный водитель, в общем-то, ну, ему море по колено. Он ни в коем случае не вспомнит за то, что о том, что в его стране за это расстреливают или еще что-то. Особенно в таком состоянии. Отбойники ставить хорошо, но не везде реализуемо. Технически по инфраструктурным причинам, мы это понимаем, да. И Садовое
кольцо... Вот я подозреваю, что на Садовом кольце как раз этого не сделаешь.
Да, этого не сделаешь, потому что должна разворачиваться спецтехника там часто, которая обслуживает Садовое кольцо и так далее. Там много нюансов. Но я вот все время в одну дуду пытаюсь дудеть. Это, конечно, как-то образование водителей на том уровне, что автомобиль, он в любом случае, он... Это гиперопасная штуковина, она весит несколько тонн. И это, в принципе, опасно. В голове обычного водителя ему кажется, что, ну, вот я, если что, и вообще, и опыт, и так далее. И, ну, ответственность, нужна какая-то осознанность и ответственность в отношении всех к этому. Вот чтобы не давать людям в таком состоянии садиться за руль. Да, я, ну, вот у меня был пример, когда я... припарковавшись у магазина, столкнулся с человеком, выходившим из-за руля автомобиля, который был пьян абсолютно. Вот совсем. Да, он незнакомый человек, я не знаю. Но я у него отобрал ключи просто-напросто.
Смотрите, одно вот, дело...
Я отобрал у него ключи и отдал их кассиру на кассе. Я объяснил, в чем дело. Ну, это не знакомый
человек. Таких все равно много не будет никогда.
Конечно, да. Но вот кто-то же видел, как он садился в таком состоянии за руль. Ну, что-то должно быть у людей в голове. Вы же своих родственников или друзей, вы не позволите им после какой-то попойки садиться за руль. Вот вы сидите за столом и так, ну, давай езжай, конечно, завтра.
Или ничего не сможете сделать. Такое тоже может быть.
Да, или ничего не сможете сделать. У меня ответа на этот вопрос в нашей ситуации нету.
Смотрите, потому что... вот как раз наши слушатели пытаются нам так или иначе предложить варианты. Там, допустим, получил права, однажды впервые попался на этом, и тогда ты должен получать права по новой, причем с какой-то особой справкой, ну, в которой покажет, что ты там последний год уже не употреблял вообще. Ну, что-то такое. Нет, не сработает, думаете?
Я, опять же, я не знаю, потому что я не вижу, но можно придумать все что угодно. Можно какие-то дополнения к законодательству и к порядку получения прав бесконечно добавлять, но ничего в реальности мы видим, что не происходит. Еще несколько лет назад на радио я говорил, что если люди ездят пьяными за рулем массово, то, наверное, стоит делать массовые пикеты, как это делается во Франции, Великобритании и так далее.
Хорошо, может быть, тогда смотрите.
Потому что это дорого, потому что много.
Нет, ладно, давайте, чтобы не было дорого, смотрите, Борис, наш слушатель, пишет: нам же не жалко этих людей, да? Мы же понимаем, насколько они опасны. Поэтому мы говорим: попался пьяным. Просто пьяным попался. С этого момента ты обязан за свои деньги поставить алкотестер, алкоключ.
Да нет, вот в таком виде я считаю, что, конечно же, если произошло то, что вчера произошло у нас, это пожизненное лишение, то есть ни о каких вообще в принципе оговорках о том, чтобы человек мог когда-то вернуться за руль. Ну, для него вождение, в принципе, автомобиля — это не приоритет. Но вот это не приоритет. Для него приоритет — это его болезнь и его зависимость. Вот он живет этим. Он не считает часы до того момента, когда он сможет сесть за руль своего прекрасного автомобиля и, наконец, поехать куда-то, получить удовольствие, почувствовать себя, не знаю, мужчиной или еще как-то, да. Нет, он же думает о другом. Он думает, когда, наконец, его болезнь будет, когда ему полегчает. А для того, чтобы ему полегчало, нужно, естественно, принять какие-то вещества или выпить, к сожалению. То есть, мне кажется...
То есть, люди, все-таки, возвращаясь, то есть, воспитывать с молоду, пытаться так или иначе запугать наказанием или механически, ключом в машине, установив отбойники или просто физически запретив человеку садиться за руль. Вот что будет работать?
Я думаю, только осознанное... подход общества к этому в принципе. Вот все перечисленные
то есть
меры...
Это когда другие остановят.
Да, когда другие остановят. Ну, когда отбойник остановит, когда другие остановят, когда что-то будет сделано. Алкотестер и привязка к ключу в машине — это все не то. Никто не остановит пьяного от наезда сзади. И он может наехать на мотоциклиста, который в любом случае, даже на меньшей скорости, погибнет. Тут это все трагические частности, которые могут произойти, если вот такая ситуация случится.
Не отбойник остановит, а тот, кто рядом с этим человеком в этот момент.
Ну, я бы сказал, да. У нас, вот, послушайте, у нас по-прежнему нет активных патрулей, которые просто бы ездили по городу и следили за машинами, и останавливали их, и проверяли то, как это происходит во всем мире. Пытались что-то делать какие-то, но не работает. То ли дорого, то ли неподготовленные у нас к этому сотрудники правоохранительных органов. Да, вот ЦУДД помогает на дороге, но никто им не мешает, на самом деле законодательство, наверное, мешает, просто следить за автомобилями. Медленно едущий автомобиль, слишком быстро едущий автомобиль, неуверенно едущий.
Подозрительно едущий автомобиль, я понял.
Подозрительно едущий автомобиль. Мне кажется, что массовое внедрение таких патрулей было бы очень-очень полезно. Я считаю, что, наверное, в этом намного больше смысла, чем в локальном решении в виде отбойников и так далее.
Понял, спасибо. Автожурналист Алексей Шарапов был с нами на прямой связи. И снова мы возвращаемся к тому, что сколько бы камер ни появилось на дорогах, живого человека камера не заменит. Больше людей, которые будут вживую наблюдать за движением, за потоком автомобилей с возможностью в данный конкретный момент, увидев подозрительный автомобиль, тут же его остановить или хотя бы попытаться это сделать. Голосование продолжается, наше голосование в телеграм-канале. Мы пытаемся... Понятно, что все надо делать, но что самое главное, какое из направлений важнее с вашей точки зрения? Лечение по показателям или воспитание еще до того, как у человека могут накопиться огромное количество штрафов, и он, несмотря ни на что, сядет за руль пьяным, к примеру. Второй вариант – реальная угроза жестокого наказания, которое, может быть, надо ужесточить даже от нынешних 12. И, наконец, третье – возведение заборов и отбойников на дорогах. Ну, просто отгородиться, сделать невозможным движение, к примеру, автомобиля, управляемого таким водителем, на встречную полосу или на тротуар. 7373948. Голосование продолжается и продолжится еще 10 минут. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Андрей, Москва.
Да, прошу.
Ну, смотрите, это, конечно, ужасно, то, что такое происходит. Вот. Мне кажется, вообще, если у человека алкоголизм, то его нужно как-то априори лишать прав водительства. Ну, это не дело, на самом деле. Потому
что реально. Допустим, нет, но смотрите, опять же, вот что такое априори лишать прав? Или априори, ну, мы же знаем, как это работает.
Ну, да, это систему наладить крайне сложно. А опять же, по поводу отбойников на ходовом кольце, в принципе, ну, никаких сложностей-то нет.
Там есть, говорят, сложности, связанные с тем, что под землей.
А, это да, да. Ну, в этом случае это крайне сложно, согласен. Опять же, есть отбойники такие, которые надо глубоко вкапывать, а есть как в области отбойники столбики, и между столбиками трассы натянуты. Ну, хоть как-то, хоть что-то.
Представляете. Ну, как бы то ни было, чем скромнее этот отбойник, тем меньше от него пользы.
В принципе, да, но как бы страшно в него все равно въехать, потому что...
И все-таки, с вашей точки зрения, что главное?
Ну, вообще, главное, на самом деле, надо не... Это самое главное, чтобы такое, чтобы такого меньше случалось на дорогах. Потому что все-таки это как-то неправильно.
Понял. Да понятно, что неправильно. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, учитывая, насколько мощно пошло голосование в Телеграме, запустим сейчас и телефонное голосование по тем же вопросам. Еще раз. Телеграм-голосование идет. Сейчас мы попытаемся понять, одинаково ли смотрит наша телеграм-аудитория и телефонная аудитория, те, кто использует телефоны для того, чтобы голосовать. Возвращаемся. Формулировка. Смертельное ДТП с участием актера Ефремова. Что может изменить ситуацию, сделать невозможным повторение подобных инцидентов? Что главное в предлагаемых вариантах, с вашей точки зрения? 134-21-35. Лечение заранее, по показаниям или воспитание. Ну, еще в молодые годы. 134-21-35. Реальная угроза жестокого наказания. 134-21-36. 134-21-37. Возведение заборов и отбойников на дорогах. Ну, просто отгородиться. 134-21-37. Голосование запускаем, оно уже пошло. Есть возможность голосовать сегодня. И нет, не получилось, подождите. Подождите голосовать, подождите. Не получилось, почему-то у нас третья линия не запустилась. Поэтому, да, подождите голосовать. 134. Сейчас я попрошу нашего режиссера, да, запустите новое голосование на три линии. 134-21-35, 134-21-36, 134-21-37. Все три линии работают. Первая линия, 134-21-35, лечить, воспитывать с молоду. 134-21-35. Реальная угроза жестокого наказания должна быть. Еще более жестокого, может быть, чем сейчас. 12 лет, напомню. Реальная угроза жестокого наказания. 134-21-36. И возведение физических преград, заборов между дорогой, к примеру, и тротуаром, или, к примеру, отбойника между встречной полосой и полосой в этом направлении. 134-21-37. Голосование пошло, все работает, можете голосовать и по телефону, и в Телеграме. И продолжайте звонить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, беспокойтесь.
Да, прошу.
Ну, мне кажется, вот вы сами приводили такую статистику, что, смотрите, ужесточение, ну, как бы, этих законов приняли, экипажи убрали.
Да.
А статистика остается той же. Значит, по факту, наоборот, увеличение пьяных водителей за рулем-то. Может быть, все-таки экипажи возвращать? А у вас вот такого варианта-то и нету.
Нет, почему же? Мы же сейчас говорим о том, что вообще все может быть, но мы выбираем такие более эпохальные какие-то вещи, физические перекрытия и так далее. Экипажи возвращать, может быть, ну, это тогда ужесточает тогда наказание. Есть. Я понял.
Вот смотрите, штраф 30 тысяч за нарушение, если пьяного. Ну, давайте 10 тысяч тому, кто сдал. Ну, тоже такой вариант, почему нет?
Ну, так, уже человеческая история пьяного. Показала. Нет. Еще раз, человеческая история показала, что вот это плохо кончится. Когда вы платите за исполнение гражданского долга, это плохо закончится.
Ну, активный гражданин у нас есть, если вот на газоне я могу зафиксировать машину. Ну, точно так же я могу зафиксировать...
И что, вам денег дадут?
Соседа. Ну, почему? Ну, как он...
Как вы зафиксируете пьяного соседа?
В смысле, я могу вызвать экипаж, чтобы тот приехал, его...
Вам ничего не мешает сейчас это сделать? Вы же почему-то этого не делаете? Мы как раз с автожурналистом Шараповым об этом только что говорили.
Вот надо это развивать и как-то стимулировать. Вот про что разговор.
Но если стимулировать исполнение гражданского долга, это приведет к непредсказуемым последствиям.
Ну, мы же сейчас фантазируем.
Спасибо. Понятно, но мы же фантазируем, действительно. Ладно, спасибо. Вот 181-й неоднократно уже говорили, в том числе и сегодня, что мы должны понимать, что вот эта история с ужесточением – смертная казнь, 181-й пишет. А вы понимаете, что человек не понимает? Это, вы думаете, это напрочь лишит пить водителя и садиться за руль? Не знаю. 134-21-36, это у нас есть такой вариант. То есть угроза жестокого наказания – вот главное направление, в котором надо двигаться. Там воспитывать, лечить, огораживать, но главное – ужесточать наказание. Но наказание ужесточили, и мы видим цифры, они не меняются, даже немного растут. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Значит, ну вот поймите, что... Александр меня зовут.
Да, Александр.
Поймите, что никакие, барьеры, там, отбойники и другие сдерживающие факторы, они не прекратят вот это пьянство за рулем. Все равно...
Нет, человек несовершенен, это мы понимаем, но мы же должны как-то...
Но сократить это максимально мы можем. Но единственный способ – это ужесточение наказания просто за саму... Вот сел за руль пьяный, получи там, я не знаю, где-то там в районе 5 лет. Это будет существенный, значительный фактор сдерживающий.
Смотрите, да. Еще раз. Мы же с вами неоднократно... Уже, в общем, это почти общее место, когда мы говорим о депутатах Государственной Думы как о принтере, который ужесточает все. Теперь мы говорим, так ужесточайте еще больше.
Да, но вы понимаете, дело в том, что недавние поправки, которые не так давно были приняты, они ужесточили наказание в этой области. Но, например, за то, что человек сел за руль пьяным, уголовная ответственность не наступает с первого раза, только со второго раза.
Мы говорим о необходимости уголовной ответственности буквально сразу. Вот сел, все, понятно. Да. Сел за руль, сел в тюрьму. Примерно понятно. Понял, спасибо. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем принимать ваши предложения по поводу того, что в Беларуси машины забирают, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Об этом мы тоже сегодня уже говорили. Нам не хватает здравого смысла. Если человек пьяный, это Виталий из Филей пишет, ему как бы что 12 лет тюрьмы, что отбойники. Надо учить человека пить. А лучше вообще не пить, потому что чрезмерное потребление алкоголя... Совершенно справедливо пишет в своем сообщении прямо в Телеграме Виталий из Филей: опасно для здоровья. Спасибо, и Министерство здравоохранения наверняка вас поддержит. Инспекторов сократили, кричат про камеры. Какие патрули? Это декод. То есть, смотрите, что чаще всего: больше инспекторов на дорогах, жестче наказание за первую же попытку выехать за рулем в пьяном состоянии. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав. Вот не ужесточить наказание, а усилить ответственность. Например, при потере кормильца взять детей в опекунство, разделить с ними наследство. Почему бы нет? Тогда бы семья останется с кормильцем.
Что значит разделить опекунство, я только не понял.
Потеря кормильца. В семье нет отца. Кто будет поддерживать жизнь семьи?
Это другая история, он должен платить, а потому что разделить опекунство, это стать опекуном, это просто прозвучало странно.
Да, стать опекуном, но не заплатить один раз, а именно...
Платить до совершеннолетия, это уже говорили, да. Спасибо.
Да.
Только лечить, воспитывать, прививать культуру употребления спиртных напитков, Сергей Голубев пишет, других вариантов нет. У нас сегодня три варианта на голосовании. Мы не говорим, что одно исключает другое. Мы говорим, выберите, что с вашей точки зрения самое главное или самое эффективное. Три варианта. Лечение и воспитание. Еще до того, еще, возможно, с молодых, что называется, лет. Второй вариант – реальная угроза жестокого наказания. Третий вариант – возведение заборов и отбойников. Возможно, все нужно. Но самое главное, самое эффективное, что надо обязательно делать? Выбирайте один из вариантов. То же самое голосование продолжаем и по телефону. 134-21-35 – лечение и воспитание. 134-21-36 – реальная угроза жестокого наказания. 134-21-37 – возведение реальных преград, заборов и отбойников на дорогах. Что важнее, с вашей точки зрения? Голосование продолжается. Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я бы, знаете, какую меру принял? Что вот если человек в действительности осужден вот по такому случаю, когда смертельное ДТП, условно-досрочное освобождение было возможно только, чтобы он ездил по автошколам или там другим учебным заведениям и рассказывал о своем раскаянии. Иначе посадили человека на 12 лет, через год ведь мы забудем об этом.
Ну, то есть, не выйдет теряется. Через год. Выйти он может через меньшее количество времени, чем 12. Но я понял вас. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Продолжаются оба голосования и в телефоне, и в телеграме. И продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Серпуховчанин.
Да. Прошу вас.
Вот, смотрите. Ну, я как рассуждаю. У нас, когда выпьет человек... Море по колено, правильно? И ну, какие, да. Что толку ему там поднимать, там штрафы, наказания какие-то? Он же все равно не соображает. Как бы, я думаю, что нужно не наказание, а контроль за водителями. Вот что надо усиливать.
Но что вы имеете в виду? Что, то есть, опять же, патрули на дорогах?
Те же самые патрули, да. Я, кстати, разговаривал вот буквально вчера с сотрудниками ГИБДД, ну и разговаривались по поводу каршеринга, то, что вот сейчас вот гонять начинают. Вот, и он сказал, что да, собираются вводить на самом деле.
Что?
Патрули, патрулирование.
Нет, ну, и мы говорим, что это может помочь.
Ну, естественно, смотрите, ну, вот, допустим, такая картина. Человек едет и видит, что патрульная машина кого-то останавливает, ну, с подозрением. То есть люди же тоже будут задумываться.
Ну, но вы же помните, раньше патрули были, а люди все равно ездили.
Ну, сейчас же как бы все
сейчас
водители
другие.
Знают, что патрули...
Те, которые сегодня, они другие, я понял, спасибо.
Не другие. Те же самые водители, но они видят, что нет патрулей, видят только то, что камеры стоят.
Раньше-то эти же водители знали, что есть патрули, и все равно ехали.
Ну, я думаю, что гораздо больше было поимок пьяных водителей.
Ну, хорошо. Мы все-таки надеемся, что если инспекторы вернутся на дороги, то пьяных водителей станет намного меньше. Еще один звонок, и будем завершать голосование. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу. 20 секунд, прошу.
Александр. Слушайте, ведь это есть разговоры давно-давно уже, что надо анализ крови сдается, и видно, если человек употребляет спиртное, то видно по анализу крови. И в России тоже этот закон обсуждался, и... Все время идет разговор, что сейчас.
То есть, грубо говоря, там раз в год заставлять всех водителей сдавать такой анализ.
Да, и об этом разговоры уже давно идут.
И может быть, действительно, так будет работать. Останавливаем голосование. Что получилось? Телефонная аудитория, те, кто голосовали благодаря телефонным линиям, выбирают жесткость наказания. Они полагают, что первым делом нужно обеспечить реальные сроки. Жесткое наказание это испугает. 44%, 30% полагают, что надо воспитывать и лечить, и только 27% надеются на физические ограждения. А то же самое голосование, которое мы завели в интернете, приводит вот к каким результатам. 53% полагают, что реальная угроза жесткого наказания или жестокого, 37% требуют заборов и отбойников, и только 10% полагают, что это можно воспитать или вылечить с молоду. Программа «Своя правда». Спасибо.